Размышлять мы сегодня будем над одной очень хорошо знакомой вам историей, записанной в книге «Деяния апостолов». Это третья глава, это история, когда два великих апостола, два великих человека встретились с еще одним человеком, и произошло удивительное приключение. Удивительное приключение. Я бы хотел, чтобы мы сегодня эту историю обсудили, поразмышляли и вынесли интересные уроки из всего того, что произошло. А произошло вот что. Однажды в 3 часа пополудню, когда было время молитвы, обращайте внимание на каждую фразу, она очень важна. Однажды в 3 часа пополудни, когда было время молитвы, Петр с Иоанном шли в храм. Тогда же к воротам храма, что назывались прекрасными, принесли человека, неспособного ходить с самого рождения. Каждый день его сажали там просить милостыню у приходивших в храм. Увидев, что Петр и Иоанн собираются войти в храм, он и у них стал просить подаяния. Они же внимательно посмотрели на него, и Петр сказал: «Взгляни на нас! Взгляни на нас!» Надеясь что-нибудь получить, тот стал пристально смотреть на них. «Серебра и золота нет у меня», продолжил Петр. «Но я дам тебе то, что есть у меня. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и иди». И, взяв его за правую руку, он поднял его. В тот же миг укрепились ступни, суставы ног хромого. Он вскочил, выпрямился и пошел. Затем он вошел с ними в храм и ходил там, прыгая от радости и хваля Бога. Все видели, как он ходил и хвалил Бога. И когда узнавали в нем человека, который обычно сидел у прекрасных ворот храма, прося милостыню, то случившееся с ним вызывало у них удивление и недоумение. Удивление и недоумение. Вот такая история. Казалось бы, на первый взгляд, в первом приближении, не вызывающая особых каких-то восторженных воскликов. У нас, да, мы знаем, что апостолы имели великую силу исцелять, воскрешать, на них сошел Святой Дух. Да, чудес было много. Иисус говорил, что не только эти будете, многие другие чудеса будете делать и так далее и тому подобное. И когда мы читаем эту историю, вот уже сложившееся мнение о том, что апостолы имели такую силу, как бы создают обстоятельства, когда мы быстренько прочитываем эту историю и идем дальше. И победу одерживает только тот, кто останавливается. Останавливается на каждой фразе, цепляется за каждое слово, ищет, что там между фраз, между строк написано. Всегда очень легко созерцать то, что лежит на поверхности, правда? Но для того, чтобы заглянуть вглубь, надо что? Надо потрудиться, надо покопать. Вот я сегодня предлагаю вам, обратив внимание на все то, что лежит на поверхности этой истории, а на поверхности лежит очень многое, и еще копнуть туда вглубь, вглубь копнуть, потому что в этой истории есть очень интересный содержательный урок, который нам, христианам, современным христианам, готовящимся к излитию позднего дождя, очень важен будет. Очень важен будет. Итак, давайте увидим, что для начала, что лежит тут на поверхности. Мы видим с вами двух великих апостолов, да? Один самый старший, один самый младший. Петр и Иоанн, да? Самый старший и самый младший. Два апостола. Куда они шли? Обратите внимание, они шли в храм. Зачем они шли? Потому что наступало время молитвы. То есть, какой вывод мы делаем уже из этого? Что апостолы, для них посещение иудейского храма было совершенно естественным, нормальным делом. Почему? Потому что в этом храме они видели некогда своего учителя, стоящего на ступенях, и выгоняющего оттуда всяких миновщиков, торгашей и так далее. Помните эту историю? Поэтому, когда они приходили в храм, они чьим воспринимали этот храм вообще? Вот. Чей это был храм? Это был их храм, да? Потому что их учитель зашел туда как хозяин. Ему принадлежал. Принадлежит отцу моему, он говорил. Помните? О маме своей помните? Я должен быть там, что принадлежит отцу моему. Вот. Поэтому храм этот принадлежал Иисусу Христу. А апостолы были его учениками. И поэтому приходили в храм, как мы приходим с вами каждый субботний день в молитвенный дом. Понимаете, да? Но их не считали там своими, вы знаете, в этом молитвенном доме. Их считали проклятыми христианскими сектантами, вот, которые пришли для того, чтобы разрушить устои иудейского общества, присвоить себе этот храм, присвоить себе богослужение, присвоить себе все, что там принадлежит. Вот так их воспринимали. Естественно, их появление в этих молитвенных местах, в частности в храме, было крайне нежелательным для иудейских лидеров. Вот что мы знаем с вами. Потому что дальше продолжение этой истории говорит о том, как они сильно разозлили священников и всех тех, кто был с ними, когда они начали говорить об Иисусе Христе в этом храме. Итак, мы видим двух великих людей, два апостола, один старше, другой младше. Идут они на молитву в храм. Апостолы были молитвенными людьми, да? Для них было естественно в часы молитвы посещать храм. Как для Даниила было естественным преклонять колени, открывать окна в сторону Иерусалима и молиться там, да? То есть, какой мы вывод делаем? Что значит духовность, да? Духовность человека, она определяется также и вот этим фактором. Насколько человек любит беседовать, общаться со своим Господом и находиться в среде своего Господа. Понимаете, да? Находиться в среде своего Господа. Если у вас отсутствует такое желание молиться, находиться в церкви, посещать богослужение, общаться с братьями и сестрами, срочным образом сядьте и поразмышляйте о своем духовном состоянии. Оно находится в плачевном виде. Оно находится в плачевном виде. Если у вас отсутствует желание молиться, находиться в среде верующих людей, быть в молитвенном доме, участвовать в богослужениях, это признак того, что духовность на самом низком уровне. На самом низком уровне. Потому что высокий уровень духовности, он говорит о том, что молитвенный дом – это родной дом человека, да? Он сюда все, он весь здесь, да? Он для существует, и вот так. Это очень серьезный критерий. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Что мы еще видим на поверхности? На поверхности мы видим еще бедного, несчастного человека, калеку от самого-самого-самого рождения. Человек не мог ходить. Судя по тому, как он исцелился, написано, что окрепли суставы, он выпрямился. Я так понимаю, или это ДЦП какое-то, или что-то. Человек скрюченный был какой-то, он был очень крайне ограничен в движении, да, и таким он был с самого детства. Хорошо, когда рядом есть какие-то определенные социальные службы, которые хоть каким-то образом пытаются этих людей поддержать, ухаживать. Или хорошо, когда ты живешь в государстве, у которого есть какие-то социальные выплаты, пенсионные какие-то деньги, которые расходуются на этих людей. Тебе коляску там дадут, или велосипед какой-то дадут, или там квартиру какую-то дадут, и так далее. И там. Хорошо это. Но мы с вами говорим об Израиле, мы с вами говорим об обществе, в котором этого всего, собственно говоря, не было. Эти люди были предоставлены сами себе. Сами себе. И вы можете себе представить вот это финансовое состояние человека от рождения, неспособного ходить, двигаться и так далее. Мог он что-нибудь заработать себе на хлеб, на жизнь? Нет. Нет. То есть состояние его было весьма и весьма плачевным. Написано, каждый день кто-то приносил его туда, сажал, и этот человек голодный целый день сидел вот так с протянутой рукой, надеясь, что кто-нибудь в эту руку его что-нибудь положит, да? Это мы видим, вот это образ вот этого несчастного человека, который полностью в своей жизни и здоровье был зависим от людей, которые могут ему что-то дать, да? Далее он живет, не далее он ложится голодным спать. Вы ложились когда-нибудь голодным спать? Я не к женщинам, я к мужчинам. Это ужасно. Это ужасно. Голодным ложиться спать, это ужасно. Если ты привык, понимаете, а когда тут, там внутри все сосет, и ты выпил стакан воды, и второй стакан, а оно не помогает. Знаете, как французы говорят? У одной француженки спросили, почему вы такая стройная, почему вообще французы стройные? А они говорят, очень просто, говорит, вот мы утром поели, там, например, и ждем, пока у нас не засосет желудок. Вот. До этого момента мы ничего не едим. Вот желудок засосал, и, казалось бы, нам очень захотелось покушать. Мы идем сразу пить воды. Мы выпили воды, и сидим и ждем. Если это не помогло, мы выпиваем еще один стакан воды. И только после того, когда второй стакан воды не помог, мы идем кушать, значит, мы действительно голодны. Значит, нам нужно поесть. Вот таким образом француженки сохраняют стройность. Вот. Я так не делаю. И мы так не делаем, русские люди. Засосали, пошел, рубанул как следует, да? Да. Нет, вот так я не делаю тоже. На ночь я стараюсь не есть ничего. Ну и тем не менее, вот этот бедный, несчастный человек, наверняка у него было много таких дней, когда он домой приходил ни с чем и ложился голодным спать. Тяжело на сердце даже представить такого человека, правда? Я вот вышел из дома буквально недели две тому назад. Смотрю, бабушка одна ковыряется в мусорном баке. Вы знаете, она чего-то там нашла. И с каким-то пакетом она оттуда идет, еле-еле передвигается. Вы знаете, вот я за рулем был, вот я не мог руль даже повернуть. Вот такое состояние внутри. Знаете, что я увидел? Я маму свою увидел. Вот маму. Вот на секунду. Что моя мама где-то вот так в мусорный бак залезла и картошку какую-то гнилую нашла и в пакет положила. Вы знаете, у меня чуть вот инфаркт не случился. Я остановился вот так, и вот у меня руки вот так опустились. Я думаю, Господи, когда это прекратится? Но я вышел там, дал ей, что было там в кармане. Вы знаете, она на меня посмотрела, как на ангела какого-то с неба спустившегося. Знаете? И я думаю, Боже мой, 21 век, да? Люди ездят на дорогущих автомобилях, живут припеваючи, бриллиантами швыряются, да? Ни в чем себе не отказывая. И в это время ты видишь идущего по дороге вот этого несчастного человека, вот эту бабушку. Вы знаете, я ехал полдороги, я не могу забыть, я уже остановился, я говорю, да, я успокоюсь, потом поеду, потому что я дороги уже не вижу. Вот, еду и думаю постоянно об этом. Очень трудно видеть таких людей, и когда мысль, когда Бог тебе говорит еще внутри, и ты говоришь, что тебе плохо, что у тебя денег не хватает, что у тебя этого нет, того нет, ты говоришь плохо, вот посмотри, кому плохо по-настоящему. И она не плачет, она просто идет от безвыходности своей делать то, что она может делать. Вот такой человек сидит у этого храма. Что мы еще видим на поверхности? Очень важную вещь. Он сидит у храма. Смотрите, не на базаре, не на автобусной остановке. Он сидит у храма. А почему он сидит у храма? А? Больше дают? А почему больше дают? Все идут на богослужение, поэтому больше дают? Вы знаете, я размышлял вот над этим и думаю, действительно, то, что его приносили и сажали у храма, и как делают многие нищие здесь, вот, у православных храмов садятся, да, это очень хороший психологический ход, да, и выгодная очень позиция. Почему? Потому что идут люди на богослужение. А что такое богослужение? Это встреча человека и Бога, да? И все же очень хорошо знают, какие требования у Бога. И все очень хорошо знают, слушай, ты пришел к Богу, только что взял, прошел нищего человека, который вот так с протянутой рукой сидит, и ничего ему не дал. Чего ты пришел? У меня что-то просить? Дай мне то и дай мне то, а ты дал ему то, что у тебя есть. Понимаете, да? Психологический момент. И вот эти нищие люди, они на это рассчитывают, что люди, которые идут к Богу, они наиболее духовные, смягчены, и они способны заметить нищету рядом с собой. Они способны заметить вот этого несчастного человека. На это рассчитано. На это рассчитано. То, что ты сидеть будешь на остановке, но люди садятся в автобус, да, и как бы на тебя внимания не обращают, все в дела. А когда ты идешь в храм, ты, наверное, думаешь о Боге, и ты прекрасно понимаешь, каким тебя Бог хочет видеть. Прежде всего, Он тебя хочет видеть любящим человеком, правильно? Любящим человеком. Поэтому у многих людей система такая. они демонстрируют свою любовь на «я пошел». Понимаете, да? На. Я по... Один прошел там в руку что-то, второй галочку поставил. Галочку. Вот там уже в храме уже никто ему не скажет, что ты нехороший верующий, потому что ты сделал это, да? Ты это сделал. А может быть, кто-то идет, бросил в руку и дальше идет. Yes, я это сделал. Да? Я это сделал. А может, кто-то там. Вы все видели, как я это сделал? Понимаете? Да? Вы все видели? Вы видели только что, что я сделал? Лариса, ты видела? Я дал ему, немало дал. Много есть разных людей, и о мотивах вот этих скрытых мы судить не можем, потому что о них знает только один Бог. Но сам факт, что вот этот несчастный верующий человек, нищий человек, он сидит и надеется, он не думает о том, кто с каким мотивом ему что-то даст. Ему что, результат важен? Чтобы в руке что-то было, правильно? И вдруг мы здесь видим, подходят не просто два человека, извините меня, а подходят два самых близких к Иисусу людей. Подходят два христианина, подходят два апостола. То есть, это люди наиболее приближенные к Иисусу Христу. И вот они идут в храм молиться. И видят этого нищего человека. Они останавливаются возле него. Почему? Потому что учение Иисуса Христа, усвоенное ими, оно не позволяет им пройти мимо нищего. Помните, когда я недавно говорил про алавастровый сосуд, когда эта женщина разбила этот алавастровый сосуд, как они возмутились, ой, можно было бы нищим отдать, да? А Христос сказал, нищих всегда будете иметь с собой. То есть у вас будет каждый день возможность увидеть нищего человека и помочь ему. Каждый день у вас будет такая возможность. Сижу я у этого знакомого своего ювелира. Ну, мы общаемся, разговариваем. Я к нему захожу частенько так поговорить. И женщина какая-то, она у него заказала там что-то сделать, припаять, он ей сделал. И она, уходя, говорит ему, вам слива нужна? Ювелиру, вам слива нужна? А я ему привез два ведра сливы, он наелся вот так этих слив. Он говорит, нет, спасибо, мы уже наелись этих слив. Я ей говорю в окошко, я говорю, сделайте компотика вкусного. Она говорит, уже и компоты напились, и все. Я ей говорю, соберите тогда, выйдите и раздайте нищим людям. Нищим людям, отдайте просто. Вот идете по улице, видите, нищий человек, отдайте ему эту сливу. И вы знаете, она на меня посмотрела, как на ненормального какого-то. Она на меня посмотрела. Ой, мы уже раздали, кому только можно было. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Отговорка такая. А я надеялся увидеть, знаете что? О, точно, у меня есть там. Спасибо большое, пойду отдам. Отговорка такая. И эта отговорка, она больше связана не с тем, что этот человек не любит нищих или не хочет отдавать, а стыдно, что она сама до этого не додумалась. Понимаете? Стыдно просто на психологическом уровне, что сам до этого не додумался. Возьми, выйди, вот люди, бедные эти бабушки, вон по базару ходят, по рынку, да? И они не могут купить. Они выбирают вот эти гнилушки, им продавцы оставляют вот эти помидоры, гнилушки какие-то. И не хватает иногда у людей, у которых избыток этого, не надо это делать на рынке, чтобы не вызвать гнев продавцов, да? Но рядом где-то, бабушка, идите сюда, вот вам помидоры нормальные из моей теплицы. Ну, допустим, да? Или вот вам слива, вот вам это, вот вам то. Трудно нам, да? Иисус говорит, нищих всегда будете иметь с собой. У вас всегда будет эта возможность. И естественно, апостолы идут, видят этого человека, останавливаются возле него, и внимательно, они внимательно очень на него посмотрели. Вот это тоже очень интересный момент. А что вы на него смотрите так внимательно? Что вы хотите там увидеть? На первый взгляд можно было бы и пропустить это. Почему они так внимательно на него посмотрели? А я вам скажу. Вы знаете, нищий нищему рознь. И есть очень далеко не нищий, который одевается в нищенскую одежду и сидит и просит милостыни. Как я не помню, кто мне рассказывал недавно, какой-то нищий тоже сидел, а потом он сидел, и пошел в маршрутку, сел, едет куда-то. А за ним женщина, которая его видела только что, как он нищим сидел, села тоже в эту маршрутку за него. Вдруг этот нищий достает из кармана телефон мобильный и звонит куда-то что-то, и эта женщина слышит сквозь телефон, как ему задается вопрос: «Ну что, сколько?» И он ей говорит: «12 тысяч». «12 тысяч». Оказывается, в этой маршрутке ехал еще один человек, который ему дал эту милостыню. Как они его выперли из этой маршрутки, открыли дверь чуть ли не на ходу, выкинули, представляете? 12 тысяч. И сейчас бизнес такой очень сильно развит. Вот. В преступном сообществе берут, набирают вот этих несчастных людей, сажают их на точки, а потом собирают с них дань, и это очень хорошие деньги. Вы представляете, в людном месте, в метро где-нибудь, каждый по копеечке, вы знаете, какие деньги они собирают? Сумасшедшие деньги. В конце года они считают уже миллионы, эти люди. Понимаете? Поэтому апостол Петр и Иоанн подошли и внимательно посмотрели в глаза этому человеку. А потом еще сказали: посмотри на нас внимательно. А это зачем они просили сделать? Зачем они стали просить его, чтобы он на них внимательно смотрел? Как вы думаете? Не догадываетесь? Посмотри на нас. Перед тобой стоят не бизнесмены. Перед тобой стоят люди в очень простой одежде. Люди простые, с мозолями на руках вот здесь. С рабочими руками. Знаете, у рыбаков какие руки они? Сети тянули. Все руки здесь, как камень. Как камень. Посмотри на нас внимательно. И только после этого, когда они посмотрели на него и определили внутренним своим духовным состоянием, что это действительно несчастный, нищий человек, и когда они попросили его посмотреть на них, чтобы он увидел тех, кто остановился перед ним, чтобы произошел этот визуальный контакт, и написано, что этот нищий посмотрел на них, внимательно смотрел на них, с какой целью он на них смотрел? Чтобы они ему что-то дали. Понимаете? И вдруг Петр как обухом по голове ему: у меня ничего нет. Чего остановился? Иди. Петр говорит: золота и серебра у меня нет. У меня нет. Посмотри на меня внимательно. А он, наверное, на них смотрел внимательно и думал: ребята, вы что, издеваетесь надо мной или что? Зачем остановились? Знаете, тебе что нужно? Золото? Да, нету. Нету. Вот такая как будто ситуация, да, знаете? Но Петр не издевался над ним. Иоанн молодой стоял рядом, смотрел, что делает Петр. И Петр вдруг говорит грандиозную фразу, которую этот верующий, этот несчастный, он сразу не понял. Петр ему говорит: но у меня есть нечто, что я тебе могу дать. Это не золото, это не серебро, это нечто другое. И он посмотрел в глаза этому человеку, и в глазах, наверное, было написано: «Дай мне, я жду». Он его берет за правую руку и говорит: «Во имя Господа Иисуса Христа, встань и иди». Но посмотрите, этот несчастный сидит еще. Только после того, когда Петр взял его за правую руку и стал поднимать, в этот миг написано, вот в это мгновение суставы укрепились, он выпрямился, встал на свои ноги и пошел плясать. Пошел прыгать от радости. Пошел прыгать от радости. И тут толпа эта сбежала, что случилось? Все же знают этого человека. Каждый день написано, приносили его. Это те, кто постоянно ходит в храм. Они его все очень хорошо знали. В лицо. И вдруг они видят, что этот человек скачет. То есть у них сомнение в том, что он был болен, что он был парализован, или он был с параличом ДЦП каким-то, да? Ни у кого не вызывало сомнений. То есть все видели эти искореженные руки, ноги, этот горб, может быть, да, на спине, этот кривой позвоночник и так далее. Все видели, что сыграть роль этого несчастного человека невозможно. И вдруг видит, он бегает, скачет, радуется и Бога хвалит по храму. Представляете, бегает, скачет по храму, хвалит Бога. То, что у меня есть, я тебе даю во имя Господа Иисуса Христа. Встань и ходи. Вот это все лежит на поверхности. Это все лежит на поверхности. А вы знаете, вот покопавшись немножко, я увидел еще нечто интересное, как урок для нас, мои дорогие братья и сестры. Вот посмотрите, я хотел бы больше внимания уделить не апостолам сейчас, а вот этому несчастному человеку. Вот он сидел в своей безысходности, просил милостыню, потому что видел свое физическое состояние и понимал, что вот это его вот реальная жизнь, от которой он никуда не денется. И ни о чем большем этот человек не думал. Он давным-давно смирился с этим своим состоянием. Давным-давно смирился с этим своим состоянием. И теперь все его счастье и вся его радость жизненная зависела не от того, что он может ходить или мог бы ходить и работать где-то, зарабатывая себе на жизнь. А все его радость и счастье зависело от того, с какими карманами он придет домой, с какими монетами он придет домой. Вы понимаете, как смещено вот в его сознании, насколько смещено понятие счастья, настоящего счастья, настоящей радости жизненной, настоящего жизненного удовлетворения, насколько смещено. Он несчастный, больной, прикованный, зависящий от людей, которые должны принести его, посадить там, и счастлив от того, дадут ему или не дадут ему эту милостыню. Понимаете, да? И вдруг при встрече с апостолами, вот это смещение в его сознании, оно исчезает. То есть в его голове становится все на свои места. Почему? Потому что он понимает, что истинное, настоящее счастье и жизненная радость не от того, что ты имеешь здесь и что тебе кто даст, а настоящее истинное жизненное счастье – это ходить на собственных ногах, понимаете? Это не быть ни от кого зависимым, быть свободным человеком, пойти заработать себе кусок хлеба, потому что ты можешь утром встать, и ты не скован ни в каких движениях, ты можешь держать молоток, ты можешь встать и пойти на работу, ты можешь поднять грузы, ты можешь делать дело. Вот в этот момент этот человек ощутил по-настоящему, что такое настоящее жизненное счастье и радость. И он бегал, скакал по храму и кого хвалил? Бога. А вот теперь самый нужный момент – вернуться к апостолам. Они сказали, вот то, что ты определяешь как жизненное счастье, у нас этого нет. У нас этого нет. Ни золота нет, ни серебра. Но ты посмотри, какие мы счастливые люди. Почему? Потому что мы ходим на собственных ногах. Потому что мы трудимся собственными руками. Посмотри на нас. Оцени свое состояние и наше состояние. Ты несчастен не потому, что у тебя нет денег. Ты несчастен не потому, что ты нищий. А ты несчастен, потому что ты ничего не можешь с этим поделать. Ты несчастен, потому что ты не можешь поправить этого своего состояния. Ты скован болезнью. Ты порабощен болезнью. И когда Петр говорит, у меня есть то, что я тебе могу дать, то есть вот это настоящее счастье, быть по-настоящему свободным и независимым ни от кого и ни от чего человеком, я тебе даю. И с кем апостол Петр связывает это счастье? Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. Почему, когда сбежалась вся толпа и все дивились, все удивлялись, ой, что это? Чудо какое-то! Как смотрели на апостолов? Как-то бабушка смотрела на меня, когда я ей дал 100 рублей те. Она на меня посмотрела, как на ангела, который с неба спустился. Никто в жизни ей милостыню в размере 100 рублей не давал никогда. И вдруг тут какой-то пришел и дал 100 рублей. Для нее вы знаете, что это такое? 100 рублей. Все люди на этих апостолов смотрели точно так же. Вот это да, вот это сила у них, вот это чудодейственность, вот это люди, да, вот это. И апостол Петр повернулся, остановил всех. Стоп, говорит. И дальше вы прочитаете. На ком апостол Петр сконцентрировал все внимание этой удивленной толпы. Он сконцентрировал все внимание на своем Господе. Он сконцентрировал все внимание на Иисусе Христе, именем которого был исцелен этот человек. Именем которого был исцелен этот человек. Потому что Христос не золотом и не серебром исцеляет, а чем? Своей благодатью и милостью исцеляет. Мои дорогие братья и сестры, мы с вами в нашей жизни будем встречаться с многочисленными историями. В нашей жизни мы будем пересекаться с огромным количеством людей. И все эти люди всегда будут чего-то от нас ожидать. Кто-то денег, кто-то какой-то поддержки, кто-то чего-то еще. Кто-то, может быть, будет в кофточке какой-то нуждаться, в красивом красном пиджаке. Да? Может быть, много очень людей в нашей жизни проходит. Но эта история написана для нас с вами, что первая и самая главная ответственность Иисусом Христом возложена на каждого из нас. Что это за ответственность? Жертвовать, исцелять, воскрешать, творить добро, помогать, защищать, подставлять плечо, делать все во имя Господа Иисуса Христа. Вы понимаете, в чем? Чему учит эта история? Мы очень много можем сделать людям. Но мы с вами в нашем сознании должны понимать, что именно наличие Господа Иисуса Христа в нашей жизни должно творить через нас эту милостыню людям. Отдавать это добро, потому что мы с вами, христиане, мы не просто люди, живущие здесь, на этой земле. Мы с вами люди, на которых все небо смотрит, как на представителей неба, как на представителей Иисуса Христа. Понимаете? И когда человек встречается с христианином, ждет от него помощи, а в ответ получает какое-то матерное выражение, не бывает? Бывает. Бывает. Это ужасно. Нам необходимо понимать всегда в нашей жизни то, что понимал апостол Петр и апостол Иоанн. Что они не просто люди, они представители своего Господа. Что это не просто люди, это люди, которые представляют учение Иисуса Христа, Дух Иисуса Христа. Они представляют мысли Иисуса Христа. Они представляют поведение Иисуса Христа. Речь Иисуса Христа они представляют. Они представляют всю личность Иисуса Христа. Вы понимаете, как мы должны себя контролировать в этой жизни? Вы понимаете, почему наша миссионерская деятельность иногда терпит такую неудачу? Именно по этой причине, что мы очень часто с вами не способны на должном уровне представить нашего Господа в этом мире. От этого все наши проблемы и беды. Не можем. Не в состоянии. Говорить можем о нем. Ля-ля-ля-ля-ля. Все могут. Но этого мало. Это очень важно, исповедовать Иисуса Христа, рассказывать о нем. Это очень важно. Но, вы понимаете, представить его в мире, это не просто о нем рассказать. представить, это еще его и показать. Показать в своей жизни. И начинается это показывание все в семье, внутри в семье, между мужем и женой, между родителями и детьми, между родными и близкими, между соседями, между сотрудниками, между приятелями, друзьями. Вот так. Каждому вы должны подойти и сказать: золото и серебра у меня нет, тебе нечего от меня ждать какой-то выгоды, но у меня есть то, чего, возможно, нет у тебя и нет ни у кого. Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. Братья мои, сестры, что, моя дорогая сестра, вы что? Что не дано? А, вы знаете, я сейчас из категории буквальности, если вы заметили, перешел в категорию образности. Образности. Вот вы с любым человеком, вы увидитесь, он в ваших глазах должен быть вот этим нуждающимся нищим. Сколько бы у него денег не было, на каких бы машинах он не ездил, он нищий человек все равно, вы понимаете? Помните, как в Откровении сказал: ты разбогател и ни в чем не имеешь нужды, но ты нищ, ты наг, понимаете? Потому что мы сейчас говорим не о материальности, а мы говорим о духовности. И вы посмотрите, сколько есть богатейших людей, но совершенно бездуховных людей в этом мире. Я не говорю о том, что только богатые люди в основном бездуховные. Есть и среди богатых людей очень духовные люди. Есть и среди бедных людей совершенно бездуховные люди. И есть среди них и духовные люди. Но вы поймите, что я хочу сказать. Что мы каждый день встречаемся с такими людьми, как этот несчастный человек. Больной от рождения. А мы все с вами больные от рождения. Только мы с вами уже получили эту благодать и милость. И теперь на нас ответственность. Идите. Правильно представьте Иисуса Христа в этом мире, чтобы этот человек тоже захотел получить эту благодать и милость. Вы понимаете? Ты так Иисуса Христа покажи, ты так о нем расскажи, ты так продемонстрируй своей жизнью, добротой, улыбкой, добрыми глазами Иисуса Христа, чтобы он тоже захотел ее получить, эту милость. Богатый он, нищий, неважно, он духовно нищий. Он нуждается в Иисусе Христе. Вот о чем я говорю. Вот почему апостол Петр подошел и сказал: нет у меня ни золота, ни серебра. То есть то, что ты от меня ждешь, нет у меня этого. Посмотрите на меня, я рыбак. Нет у меня этого. Но у меня есть то, чего нет ни у кого. Вот этот тот, которого я хочу тебе предложить, он сейчас вернет тебе настоящее жизненное счастье и радость. Встань и ходи. Аминь. Пусть Господь благословит всех нас в том, чтобы мы могли Иисуса Христа правильно представить в этом мире. Да? Давайте помолимся. Благодарим Тебя, наш любимый Иисус. Ты прости нас, Боже, за то, что мы действительно в силу нашей греховности или какой-то безответственности, Боже, иногда бываем такими, нехорошими в этой жизни и представляем Тебя неверно, неправильно. Прости нас, Боже, в этом. И мы надеемся на то, что сохраним с Тобой самые добрые и теплые отношения, чтобы Ты мог через нас действовать. Такой же великой силой, мощью, какой Ты действовал через Петра и Иоанна. Во имя Иисуса просим Тебя. Аминь. Спасибо.